Гражданин Германии приговорен к расстрелу в Беларуси. Казалось бы, при чем тут Путин?
Если они просто рассчитывают на то, что здесь удастся, что в России сейчас введен мораторий на смертную казнь, уйти от такого вида наказаний, ну давайте еще подождем, посмотрим.
Короткий путь в офшор российского правосудия.
Такая большая международная услуга Москве. Я что-то не расстрелял, я же помиловал, я же менял. А Путин получил того, кого хотел.
Путин не скрывает, кого он хочет.
Ну, нашелся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц.
Станет ли на поток экспорт приговоренных к высшей мере в Беларусь?
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». И сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. В России смертная казнь под мораторием. Довольно часто к идее об отмене моратория российские чиновники возвращаются после терактов. А вскоре после нападения на Крокус-Сити-Холл депутат Госдумы Мария Бутина нашла лазейку. Ведь среди жертв в Крокусе граждане Беларуси.
И я достаточно хорошо осведомлена о вашем законодательстве, в том числе о смертной казни, которая присутствует. В данном случае это убийство двух и более лиц. Поэтому вы имеете ровно такое же право на суд над этими людьми, как и Российская Федерация. Я думаю, что по линии компетентных органов уже идет по этому поводу.
Но уже больше двух сообщили о
обсуждение.
Том, что... Да...
Тем более. Да. То есть в данном случае, если они просто рассчитывают на то, что здесь удастся, что в России сейчас введен мораторий на смертную казнь, уйти от такого вида наказаний. Ну, давайте еще подождем, посмотрим.
Договор о создании союзного государства предполагает борьбу с терроризмом как совместное видение России и Беларуси. Но, кажется, нападавший на Крокус все-таки содержится в России. Да и механизм передачи уголовных дел от одной страны к другой не прописан. Но несколько раз Владимир Путин публично намекал, что хочет в обмен от так называемого коллективного Запада некоего гражданина Красикова. Есть основания полагать его причастность к Федеральной службе безопасности России. Вроде есть целый обменный фонд, но с США, с американскими гражданами. А Красиков за убийство в Германии отбывает пожизненный срок в Германии. И вот суд в Беларуси выносит смертный приговор гражданину Германии, о котором мало что известно, а обстоятельства его дела довольно туманны. Подробнее в нашем сюжете.
Приговор гражданину Германии Рика Кригеру Минский областной суд вынес еще 24 июня. Известно, что в уголовном деле 6 тяжких статей, включая агентурную деятельность, наемничество, создание экстремистского формирования. По версии следствия, мужчина якобы по заданию СБУ в октябре прошлого года вел разведку, фотографировал территории воинской части в Осиповичах, технику, железнодорожные пути и вагоны, а затем отправлял фото украинским спецслужбам. Но, как уточняет Медиазона, смертный приговор Кригер получил за акт терроризма и за взрывы на железнодорожной станции Озерище в пригороде Минска 5 октября. Это единственная статья, предусматривающая высшую меру наказания. По данным государственного издания «Беларусь сегодня», Кригер получил от СБУ координаты тайника, где находилось самодельное взрывное устройство с 3 килограммами октогена. Взрыв повредил железнодорожные пути, но пострадавших не было. Ущерб составил $516 США. 6 октября Кригер якобы собирался улететь в Баку, но его задержали. По сообщениям СМИ и правозащитников Центра «Весна», в деле упоминается полк имени Кастуся Калиновского, который в основном состоит из граждан Беларуси, воюющих на стороне Украины. В самой Беларуси полк признан экстремистским формированием. По данным «Беларуси сегодня», Кригер отправлял запросы со своими данными на украинские сайты, в том числе и в полк Калиновского, и так связался с представителями СБУ. Однако, как пишет «Новая газета Европа», в полку заявили, что Кригер не причастен к их деятельности.
«Они всячески пытаются нас дискредитировать. Их любимое занятие – это создание фейков о нас. Вот и некоего немецкого гражданина с непонятным делом о терроризме пытаются связать с нами».
Кригер признал вину лишь по одной статье – агентурная деятельность, но приговор о смертной казни не обжаловал. Пока неизвестно, когда приговор приведут в исполнение. Самому Кригеру 29 лет. Он из города Хильдесхайм, Нижняя Саксония. Работал в службе безопасности Госдепа США в Берлине, а позже санитаром-спасателем в немецком Красном Кресте. В МИД Германии сообщают, что следят за ситуацией.
Ведомство и посольство ФРГ в Минске оказывают консульскую помощь данному лицу и интенсивно работают с белорусскими властями в его интересах. Смертная казнь – это жестокая и бесчеловечная форма наказания, которую Германия отвергает при любых обстоятельствах.
В белорусском МИДе отмечают, что предлагают немецкой стороне конкретные решения по делу Кригера, не уточняя, какие именно.
С учетом просьбы МИД ФРГ, конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены.
Сегодня Беларусь – единственная страна в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. Но обычно смертный приговор выносят за убийство. Этот приговор – первый вынесенный по делу без крови, говорит журналист белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст.
Кригера не обвиняют в том, что он кого-то убил. И поэтому это очень похоже на как бы предложение к обмену. Вот мы немецкого гражданина так осуждаем к смертной казни, что вы предложите? Известно, что Кригер, он не стал подавать на апелляцию, то есть приговор вступил в силу, но когда его будут исполнять, и будут ли вообще, это вопрос сложный. Судя по всему, идут переговоры с Берлином. Вчера Министерство иностранных дел Германии заявило, что они эти переговоры ведут, они эти разговоры ведут. Возможно, речь идет об обмене. Но вот на Вадима Красикова, киллера российских спецслужб, который отбывает наказание в немецкой тюрьме.
Вадим Красиков отбывает пожизненное заключение в немецкой тюрьме за убийство в 2019 году бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангашвили. Немецкое следствие называло Красикова высокопоставленным офицером спецназа ФСБ «Вымпел», а в совместном расследовании «Беллингкэт», «Инсайдер» и «Дер Шпигель» также рассказывалось о связи Красикова с ФСБ. По словам Юрия Дракохруста, если речь действительно идет об обмене, то это своего рода услуга Лукашенко Москве, сродни предоставлению приюта бойцам ЧВК «Вагнер». Смертный приговор иностранцу в Беларуси вынесен впервые с 2009 года, отмечают правозащитники из белорусского движения против смертной казни. Сам по себе такой приговор – редкость и для граждан Белоруссии. В прошлом году суды ни разу не обращались к высшей мере наказания.
Еще смертные приговоры выносили так называемые суды самопровозглашенных объединений, например, так называемые ДНР. Но после аннексии, вроде как по логике Кремля, на эти территории теперь распространяется российская юрисдикция, значит, смертные приговоры они выносить больше не могут. А тут под боком союзное государство с солидным кредитом доверия со стороны господина Лукашенко. И вот на этом фоне, уважаемые зрители, мы хотим вас сегодня спросить, будет ли Путин использовать Беларусь для казни своих врагов. Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире белорусский общественный деятель Сергей Бульба. Сергей, здравствуйте. Вот после нашего сюжета все-таки видятся в этой истории такие симптомы причастия российских властей, что, впрочем, может быть ошибкой. Как вы оцениваете эту ситуацию? Мог ли Александр Лукашенко оформить такой, офшор России для в подобных вопросах, которые периодически возникают и из уст российских законодателей, и не только? И вот в вопросе расширения, может быть, обменного фонда, как вы думаете?
Но это покажет опыт ближайшего, потому что, смотрите, в России уже были требования и предложения к своим властям, участников, то самое, тех, кто напал, Крокус-Сити организовал, что типа передать их в Беларусь для того, чтобы их также казнили. Но я напомню, согласно международным договорам, подписанным Россией, Россия не имеет права передавать заключенного на белорусскую территорию, не получив подтверждения, что он не будет, в общем-то, принудительно казнен. Поэтому не все так просто. Мне кажется, что если вот эта игра с Красиковым, она реально есть, то она, видимо, заранее была запланирована. И что здесь их устраивает больше сама угроза применения, чем факт применения. Повторюсь еще раз, согласно международных договоров, Россия, передавая Беларуси, должна убедиться и получить чуть ли не под роспись о том, что человек не будет казнен в Беларуси, а получит максимум пожизненное заключение.
Да, но при этом публично речь не идет о том, чтобы господина Кригера именно передали из России в Беларусь. На это скорее указывают некоторые обстоятельства, но мы это не можем утверждать. На этом фоне возможна ли подобная такая отсылка на Лукашенко в сторону Германии со стороны Путина? Ну вот, мол, есть там один гражданин, готовый обменять, если что, наверняка Лукашенко не будет против. Как вы думаете?
Да, я в том числе беседовал с командиром «Вестерна», того подразделения, на которое ссылаются якобы, где служил немец. якобы, что он там был в этом подразделении. Подразделение командир отрицает, он говорит, что не знаком с таким персонажем. Поэтому это добавляет еще пикантности и дальнейшего непонимания, кто это, откуда, откуда он взялся и почему человек с немецким языком, не имея, в общем-то, опыта ни русского языка, никакого, едет в наш регион, с какими целями, для чего. А Лукашенко, да, то, что Лукашенко, в общем-то, согласен отрабатывать своей территорией, но мы прекрасно с вами видим на сегодняшний день. Симптоматично, смотрите, сейчас, видимо, пошли какие-то разногласия после того, как президент Польши Дуда побеседовал с Си Цзиньпинем и пригрозили перекрыть транзит для, в первую очередь, китайских товаров, ну, то есть закрыть границу. То самое, то поляки пригрозили Лукашенко, что закроют границу. И мы видим, как он начал реагировать. Он тут же запустил то самое предложение по линии МИДа, разрешили европейцам заезжать, жителям 35 стран, заезжать безвизово на территорию Беларуси. То есть навряд ли этот шаг понравился бы Москве. Но смотрите, как ответ можно понимать, что, в общем-то, над белорусской территорией сразу начали летать российские шахеды. То есть у них есть какие-то разногласия на сегодняшний день. И говорить о том, что как бы так однозначно Лукашенко согласен на такую вот, как это выразиться, офшор, где вот исполняют смертный приговор, то не похоже. По-моему, Лукашенко также побаивается, что ему какой-нибудь суд выпишет, собственно говоря, да, да, постановление об аресте. Он очень остерегается этого, ему это не нравится.
И при этом сам Рика Кригер не стал оспаривать смертный приговор, что в одном предложении, в принципе, звучит довольно-таки странно, насколько это прецедент для белорусского правосудия.
Что свидетельствует о каком-то, что была заранее какая-то договоренность.
Сергей, большое вам спасибо. Сергей Бульба, общественный деятель, был с нами в прямом эфире. А еще с нами на связи социолог Сергей Ерофеев. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван.
Вас мне хотел спросить, вот немного все-таки пугает вот эта зацикленность Кремля на господине Красикове или, наоборот, весьма такая характерная черта в стиле «своих не бросаем», особенно после связи, возможных связей с ФСБ, тут, наверное, в квадрате, если не в кубе. Как вы думаете, насколько это характерно в целом для такой вот внешней политики Кремля?
Внешняя политика Кремля есть продолжение природы Кремля. Природа Кремля – это правление мафиозного типа. Никогда еще в человеческой истории мафия не захватывала государство. Ну, был один случай, когда нацисты во главе с Гитлером пришли к власти в Германии, и, по словам советского прокурора на Нюрнбергском процессе, превратили государство в орудие своих собственных преступлений. Но есть огромная разница между Гитлером, Лукашенко и Путиным. Гитлер был человеком эпохи больших идеологий, и его легитимность исходила именно из этого. Лукашенко, скорее всего, является уникумом, таким одиноким полусумасшедшим на самом деле. Путин никаким полусумасшедшим не является. Он только иногда пытается создать впечатление на Западе, что вот держите меня семеро, я тут всех вас разнесу. И очень часто он пытается создать впечатление, что он великий и ужасный, как некий Гудвин из сказки, в то же время любимый и поддерживаемый своим населением. На самом деле Путин – это капо ди тутти капи, то есть пахан всех паханов, который вырос из шестерки, из уличной культуры гопников. Мы все недавно посмотрели фильм «Слово пацана». И вот именно это слово «пацана» сейчас является основой культуры того самого мафиозного ядра, которое находится в самом центре путинской системы власти. Путинская система власти именно на этом строится. Мафиозное ядро руководствуется культурой понятий. И, конечно же, Красиков для Путина – это особый случай. Давайте вспомним, что не так давно американская баскетболистка Грайнер была обменена на Виктора Бута, торговца оружием. Тут неважно, офицер КГБ или еще какой-то структуры, торговец оружием, связанный с государством. Все это не очень далекий круг от мафиозного ядра. Это те самые лейтенанты, это те самые сержанты, которые в рамках такой культуры управления очень-очень нужны. Путин должен показывать своей элите, своему внутреннему кругу, что своих они не бросают. То есть, когда российская пропаганда говорит, что своих не бросают на Донбассе, это пустые слова. А вот когда речь заходит о тех, кто готов выполнять любые приказания мафиозного ядра и того, кто находится в центре этого мафиозного ядра, главного мафиозного босса, вот тут уже другая история. Их надо показательно поддержать и унизить Запад, взять Запад на слабо. Такое уже, как мы знаем, недавно произошло именно с Бутом и Грайнер. Путин знает, что это можно повторить. Хотя, конечно, многие обманывались, в том числе команда Навального обманывалась, что Путин готов будет обменять Алексея Навального на Красикова. Но это фигуры несопоставимые. Конечно же, Навальный – это личный враг Путина, его экзистенциальная оппозиция. Экзистенциальное другое. То есть то, что полностью и во всем противостоит тому, что такое Путин. И в культурном плане, и в личностном плане. Что касается Гершковича, то, видимо, да, ставки сейчас поднимаются, и нужно взять иностранца и пригрозить ему смертной казнью для того, чтобы действительно Запад зашевелился и был взят на слабо путинской мафиозной культурой. Это все предельно примитивно, если смотреть на это с точки зрения простой социологии или даже, так скажем, зоологии. Просто Путин – это специфическое животное, которое сильно отличается и от Гитлера, и от Сталина, и от Лукашенко. Это вот такое мафиозное животное, и это всегда надо держать в уме.
Сергей, спасибо. И прежде чем задать вам следующий вопрос, я хочу вам и нашим зрителям напомнить, как на фоне полномасштабного российского вторжения реплики отдельных политиков и телеведущих приобретали все более кровожадный оттенок.
Ну кто такой Акунин?
Враг.
Враг. И мы уже про это говорили, что враг должен быть уничтожен. Его не должно быть на этом свете. Только так страна наша, наверное, выживет. И когда мне говорят, что ты там занимаешься, вот, там, призываешь каким-то репрессиям, я точно не призываю никаким
репрессиям. А я призываю.
Если мы ведем войну с НАТО, надо отменять мораторий на смертную казнь. Диверсантам, террористам, предателям. По-моему, во всех армиях мира дезертиров жестко приводили в чувство. Поэтому я считаю, что смертная казнь должна вернуться в российское законодательство. Она просто необходима.
Ну, мне сказали некоторые грамотные, высококвалифицированные юристы, что надо менять Конституцию, что надо проводить референдум. А я полагаю, надо просто указом президента отменить мораторий на смертную казнь.
И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, что вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена.
Но если человек идет против государства, наверное, надо принимать какие-то меры. Мне сейчас говорят, ты хочешь устроить опять ГУЛАГ. Но я честно говорю, хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей родине здесь внутри, радостно махали кайло в районе Колымского тракта.
Ну, при этом все-таки в Госдуме, за исключением отдельных ее представителей, которых мы только что посмотрели, довольно трепетно относятся к мораторию на смертную казнь, не ставя его под сомнение. Сергей, а как вы думаете, вот этот возможный прецедент с идеей госпожи Бутиной, которую, кстати, тоже обменяли из США, и таких туманных обстоятельствах дела Рика Кригера в Беларуси, может ли все это привести как раз-таки к расширению этой практики? Откроется ли такой портал в сторону страны с юрисдикцией, позволяющей смертную казнь? Ну, там делов-то подписать, механизм в договоре о союзном государстве и все, если уж это должно быть по закону.
Иван, я думаю, что скорее Путин станет называть войну в Украине войной, а не СВО, чем пойдет на открытое одобрение смертной казни и ее применение. Все-таки это возврат к системе домафиозной. Тоталитарные государства, такие как сталинское, строились на высокой идеологии, на высоком оправдании, на высокой легитимации, на высоком возвышенном смысле власти, ее предназначении. У Путина все совсем по-другому. Мафиозное правление возможно только в условиях рыночного и достаточно либерального общества. Либерального в каком смысле? Россияне либеральные потому что они терпят гопника во власти. Они обыватели. И в этом смысле они очень похожи на людей, которые живут в Европе и в Америке. Путин не может себе позволить называть войну войной.
Сергей, но вы знаете, он уже это делал, причем неоднократно. Мне как раз таки вот очень страшно это констатировать, учитывая ваши стартовые условия по этому поводу.
И все-таки это совсем другое животное, совсем другая ситуация, если заниматься анализом, социологическим и культурным анализом. Путин не может себе позволить открыто применять смертную казнь, так же, как вот он не торопится переименовывать Волгоград в Сталинград, хотя это намного проще будет сделать, чем вести смертную казнь. Эти разговоры обострялись не раз, разговоры о смертной казни, тогда, когда власть бывала в замешательстве. Это чем-то сродни угрозе применения ядерного оружия. То есть понятно, что у Путина, исходя из культурного анализа, нет ни желания, ни возможности применить ядерное оружие, ни стратегическое – разбомбить Америку в ядерный пепел, ни даже на поле боя в Украине. Путин может применить ядерное оружие только в самом крайнем случае, когда угрозе подвергнется его непосредственная жизнь. Вот на следующую минуту, если он погибнет, вот тогда он может ограниченный ядерный удар осуществить по тем, кто является его непосредственными врагами, кто его непосредственно окружил его бункер. Что касается смертной казни, это тоже часть его традиционного управления впечатлением. Смотрите, какой я великий и ужасный. Или, наоборот, я безумный. Нет, он никакой не безумный. Он совершенно рациональный мафиоза, который будет торговаться до последнего. И для него Кригер – это просто фишка в такой вот торговле.
Вот как раз, именно об угрозе применения как более вероятной форме, чем само применение, говорил другой наш собеседник. Сергей Ефимов, вам большое спасибо за участие в нашем эфире. И мне хочется успеть до конца нашего эфира еще отметить вот какую новость сегодняшнего дня. На фоне вспыхнувшей после Крокуса мигрантофобии российские власти усиляют антимиграционное законодательство. И сегодня вот буквально в темпе стахановцев отработала Госдума, в том числе приняла законопроект, разрешающий полиции самостоятельно принимать решение о выдворении на иностранцев, причем сильно поражая их в правах, вплоть до запрета на управление транспортным средством и на перемещение в другой регион, пока человек находится в так называемом режиме высылки. Это новое такое понятие для российского законодательства. И с нами в прямом эфире правозащитник Каримджон Йоров. Каримджон, здравствуйте.
Добрый день.
Конечно, для понимания всеобщего контекста мне хотелось вас спросить, почему российские власти разгоняют мигрантофобию, особенно после серии визитов господина Путина в страны Центральной Азии?
Ну, первая причина, это всем очевидно, что хотят отвлечь внимание населения от той же войны и искать крайнего. Всегда сами ищут самое слабое звено, и в России, к сожалению, на данный момент самое слабое звено – это мигранты.
Но при этом и без того ведь сократился поток трудовых мигрантов в Россию. Ну, хочется спросить, а кто работать-то будет? В чем здесь выгода российских властей? Неужели только месть за Крокус, в их понимании, это достойно такого спектра мести?
Нет, за Крокус, я считаю, что нет никакой мести, и без Крокуса его придумали бы. И это законодательство еще хотели еще в 2019 году ввести, но мы тогда сопротивлялись, и кое-как там... Ну, были люди, которые нас слышали, и это приостановили, и какие-то части поменяли. Но, к сожалению, всегда, когда законодательство пишет одно, а когда она дойдет до конечной цели, там меняется все полностью. И, я не знаю, они рассчитывали, что привозят вьетнамцев, северокорейцев, там, кубинцев там, из Африки, из Индии, там, из Бангладеша, но что-то не сросло, и всегда что-то мы для них чужие стали, а они более близкие. Но, опять же, я думаю, что на данный момент они считают, что у нас идет война, но якобы не так они сильно нуждаются там, в строительстве чего-то или ну, там, что-то там двигаться. Но, опять же, это ограничение приведет к тому, что цены на все услуги будут расти. И, естественно, это все опять же, будет на плечи простых россиян. Как бы. И те, кто сидит там наверху или в Госдуме, их это не касается, в принципе.
На ваш взгляд, насколько оперативно вот эта новая правоприменительная практика с этим новым так называемым режимом высылки сложится? Насколько в этом заинтересованы, может быть, правоохранительные органы в контексте отработки своего какого KPI? Они это называют палочной системой скорее, но тем не менее.
Нет, МВД, для МВД это не будет палочной системе показывать, что, как они работают. Это будет, скорее всего, кормушка. Потому что любого гражданина могут задержать, если раньше они с них содрали 2-3 тысячи рублей до 5, теперь ставки начнутся от 20 до 50 и выше за то, что людей не ввели в этот список. Так как они получают право высылки без суда и без последствий. И человек может обжаловать, но в то же самое время без разрешения суда не может обжаловать. Ну, это нонсенс. Поэтому это очень такая кормушка, большая кормушка для любого полицейского, начиная от участкового, заканчивая начальником полиции. И поэтому это приведет к тому, что мигранты не будут делать документы, потому что это будет невыгодно бюджет платить налоги, потому что по-любому полицейские будут деньги требовать, скорее всего, в большинстве. Я не говорю, что есть плохие, есть хорошие полицейские тоже, но люди будут давать взятки в руки, чтобы жить. Но получается, в одной территории есть участковый конкретный, всех на учет ставит, берет деньги, ну, там делит дальше, понимаете, и получается вот так. И я боюсь, как вы еще не говорили, что каждый отдел пусть будет получать зарплату, там им будут снижать зарплату, или пусть зарабатывает, ну, с тех, кто там живет.
Каримджон, большое спасибо. Каримджон Йоров, правозащитник, был с нами в прямом эфире. А мне остается подвести итоги опроса. Довольно пессимистично сегодня настроены наши зрители. Почти 80% считают, что все-таки Владимир Путин будет или сможет как минимум использовать Беларусь в качестве такого вот офшора, такого юридического, такой лазейки для того, чтобы реализовывать собственные угрозы. С другой стороны, наши гости сегодня отмечали, что, как правило, его окружению и самому Путину, исходя из его риторики, скорее все-таки свойственна угроза применения, но ни в коем случае не само применение, а такая красная линия, если выражаться отдельными лексиконами Кремля и его окрестностей в виде пропаганды. Отдельная история была про кормушку в виде принятия антиимиграционных законов. Тут же всплывает история с Валберис. Впрочем, о новых событиях расскажу вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с